Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Ольгой Карабановой, заведующей кафедрой возрастной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день, Ольга Александровна.
Добрый день, здравствуйте.
В прошлой программе вы очень подробно, очень детально рассказали о базовых понятиях, связанных с детско-родительскими отношениями, и вы упомянули, вы сказали такую фразу важную. Вот, как вы сказали, если спросить любого родителя, то о целях воспитания, да, хотя вы не любите слово «воспитание», да, но о том, каким хотят видеть ребенка родители современные, то все скажут успешным, добрым, справедливым и так далее, и так далее, и так далее. Насколько это соответствует действительности и не слишком ли это в какой-то степени лицемерно, да, как некие социальные ожидания? Потому что по факту мы видим совершенно другую картину, что успешно совершенно другие дети – который, может быть, в силу объективных или субъективных обстоятельств воспитывались или, наоборот, не воспитывались совсем по-другому. То есть это те, кто напрямую, так сказать, расталкивая локтями, готов идти к достижению своей цели. Как это соотносится с этими благими пожеланиями гуманистической психологии?
Вот два момента я хотела бы на них обратить, отвечая на этот вопрос. Вот первое – это то, что мы все по-разному понимаем успех. В свое время перед введением федеральных государственных образовательных стандартов общего образования Институт социологии Российской академии наук провел такое очень широкое, широкомасштабное социологическое исследование. И в том числе интересовал вопрос о том, а что вы ожидаете от школы для ваших детей? И вот большинство родителей, отвечая на этот вопрос, отвечали так, чтобы ребенок был в жизни успешным. Но дальнейшие исследования, уже психологические, показывают, что по-разному понимается успех. Поэтому для кого-то успех – это финансовое обеспечение, это хорошая там должность, это социальный престиж. Для кого-то успех – это творчество, саморазвитие. Для кого-то успех – это достижение тех целей, которые ты поставил. То есть всегда эта цель должна быть достигнута. Поэтому мы все очень по-разному понимаем успех. И вот когда родители говорят, чтобы ребенок, мы хотим, чтобы он был успешный, все вкладывают в это разное понимание, но есть одно, что объединяет. Это когда они говорят, мы хотим, чтобы ребенок был счастлив. Но счастье мы тоже понимаем все по-разному. Это вот первое, о чем я хочу сказать. Второе, вы совершенно справедливо подметили тенденцию, которая уже давно вызывает тревогу. Суть этой тенденции в том, что ряд родителей действительно понимает успех как некое такое вот, ну, определенная власть над другими людьми, это определенное такое положение в обществе, которое дает возможность не реализовать, например, себя, там, не развивать себя, свою личность, ну, а возможно иметь какие-то привилегии, какие-то блага, часто не совсем даже заслуженные. Еще одна тенденция, которая тревожит, она не звучит так, знаете, вот хочу, чтобы ребенок был агрессивным. Нет. Это звучит примерно так. Вы знаете, он очень тихий, он очень миролюбивый. Я хочу, чтобы мой ребенок научился сдавать сдачу. В этом мире иначе не проживешь. Надо иметь кулаки. К сожалению, таких запросов становится все больше и больше. И в какой-то мере это, конечно, можно говорить о том, что это отражает и реальную социальную ситуацию, потому что и рост насилия, и распространение преступности действительно и даже в некоторых случаях заставляют человека думать о том, что надо уметь давать злу, так сказать, отпор, поэтому вот надо иметь крепкие кулаки. Но часто это принимает немножечко и другую форму. Чаще всего это вот то, что Альфред Адлер в свое время называл стремление к власти, к господству за счет того, чтобы возместить свою собственную в чем-то неполноценность, ощущение своей беспомощности. Ведь одна из теорий агрессии и насилия – это как раз ответ на осознание и переживание своей собственной беспомощности и беззащитности. Ну, по принципу известной стратегии нанесения упреждающего удара. Поэтому такие тенденции есть. Я вовсе, так сказать, здесь не хочу делать все это, знаете, чрезмерно таким розовым, видеть все в розовом свете. К сожалению, психолог видит все с другой стороны, как правило, потому что когда все хорошо, к нему не идут родители, идут тогда, когда что-то не в порядке или что-то плохо. Тем не менее, мне хочется сказать, что все-таки большинство родителей, подавляющее большинство родителей, все-таки хотят для своего ребенка счастья. Другое дело, как они его понимают. Ну, эти тревожные тенденции, я согласна, тоже есть.
Мы воспитаны, позволю я себе так сказать, совершенно в другой парадигме. Да? И наши родители воспитывали нас в достаточно директивной обстановке и целеполагании, в том числе связанные с теми самыми ограничениями, запретами и установками, которые, возможно, на многих из нас повлияли с точки зрения отсутствия как раз вот той самой инициативности и так далее, так далее, так далее. Сейчас мы, как молодые родители, стремимся изменить наши подходы. И одна из самых спорных и самых сложных тем – это граница наказаний. Это одна из самых дискуссионных тем, которая поднимается. Я позволю себе зачитать небольшой фрагмент из вашей книги. На мой взгляд, он очень показательный и серьезный. Итак, проблема насилия в семье, особенно насилия родителей в отношении ребенка, привела к появлению в англоязычной литературе термина «child abused» – ребенок, подвергшийся жестокому обращению. Вопрос о том, что именно включать в содержание понятия «жестокое обращение», остается открытым. И дальше вы приводите разные характеристики, что в разных обществах считается насилием. В том числе вы говорите о том, что отсутствие любви родителя к ребенку является актом насилия или нет. Вот как в нашем обществе вы, как ученые, видите, где те границы обозначения насилия родителя по отношению к ребенку? Это очень-очень серьезный вопрос, на который я пока не вижу однозначного ответа.
Да, ну вот первое, я хочу сказать, что все-таки давайте мы будем говорить о том, что развитие ребенка, оно все-таки и сегодня тоже определяет системой требований к нему. Поэтому какой-то полной вседозволенности, она только наносит ребенку вред и ущерб. Вот прежде всего я хотела бы об этом сказать. Поэтому здесь вряд ли палка, как вы говорите, перегибается, потому что в какой-то момент все равно требования возникают у всех родителей. Вседозволенность бывает редко, и в основном бывает тогда, когда либо родители чрезмерно потворствуют ребенку просто в силу того, что он им безразличен. Им безразлична его судьба, либо они вообще не понимают, что происходит. Поэтому разумные требования все-таки и сегодня существуют. И вот такой вот системы, свободная, гуманистически ориентированная система воспитания, она как раз предполагает и постановку целей, и постановку требований, и запреты присутствуют в тех разумных пределах, о которых мы говорили. Но главное, что есть помощь, поддержка. И нет вот этих чрезмерно строгих наказаний. И вот вопрос о наказаниях – это действительно вопрос очень серьезный. Вот давайте мы все-таки будем разделять наказание и жестокое обращение. Это все-таки не одно и то же. И, конечно, есть наказание, которое можно квалифицировать как жестокое обращение. И, кстати говоря, у нас и законы существуют, в законодательстве определены, например, определенная степень вот физических наказаний, она может быть квалифицирована как физическое насилие, осуществляемое в отношении ребенка жестокое обращение. Ну и, конечно, разные наказания имеют разный эффект. То есть давайте вот мы все-таки жестокое обращение отдельно, а наказание отдельно. Ну вот наиболее распространенным методом наказания сегодня является то, что родители говорят «поругаю». Поругаю, да? Ну вопрос в том, как он ругает. Потому что если, когда он говорит, я ругаю ребенка, если он не выполнил мое требование, принес плохую оценку, там не убрал в комнате, ведь поругаю, может быть, и призывы к совести. Поругаю – это может быть и указание на то, что твой поступок нанес определенный ущерб остальным людям. Это может быть указание на какие-то личностные особенности ребенка, то есть его оценка там, например, ты ленивый, вот мы уже к опасной грани тогда приближаемся. А ведь поругаю, это может быть просто крик, оскорбление, низведение ребенка, то есть полное уничтожение его самоуважения, его самооценки. Поэтому что родитель под этим понимает, это еще большой вопрос. И вот здесь грань существует, потому что если мы говорим, я ругаю ребенка, и это в себя включает описание его поведения, указание на то, почему это поведение недопустимо, что, какой ущерб он нанес другим людям, как им стало от этого плохо, как надо себя вести, какие, скажем, вознаграждения, блага, подкрепления последуют за хорошим поведением. Это все тоже можно назвать «я ругаю». А вот когда на ребенка обрушивается поток оскорблений, простите, когда его сравнивают совершенно, так сказать, в такой терминологии и нелицеприятно, то тогда мы уже можем говорить о том, что вообще-то в законе квалифицируется, если это постоянная система, я еще раз подчеркиваю, это не просто низведение оскорблений, это еще и целостная система. Всякое бывает, с языка может сорваться. Если это один раз, а потом родитель язык прикусил и подумал, да что же я такое делаю, это одно. А вот если для родителя это как бы система, которую он подвергает ребенка, то тогда, простите, уже можно говорить о, ну, в законе психическое насилие. Да, вот психическое насилие, то есть это по сути уничтожение самоуважения личности, это инициирование той же агрессии, того же насилия, когда от отчаяния он просто начинает вести себя совершенно непозволительным образом. Ну, а второй вид наказаний, который часто используют родители, мы опрос проводили, это наказание, но, говорит, лишение каких-то благ. Да, там, ну, каких благ возникает вопрос? Вот родитель говорит, не пускай гулять. Ну, смотря как не пускать гулять. Потому что если вообще ребенка лишить возможности выходить на свежий воздух, то тогда это прямой ущерб здоровью ребенка. То есть такое наказание недопустимо. Если, скажем, родитель один раз запретил выйти к друзьям, товарищам, это другое. Но при этом надо иметь в виду, что когда мы лишаем каких-то благ, ну, одно дело лишить мороженого, а другое дело лишить нормальной пищи. И, например, посадить ребенка, как я один раз столкнулась с таким случаем, когда мама за проступок, плохие оценки, она просто ребенка посадила там на неопределенный период на гречневую кашу. Ну, некоторые как диету это соблюдают, но в отношении ребенка, мне кажется, это, мягко говоря, совершенно непозволительно. Да? Или, например, ограничить полностью его контакты. Поэтому вот чего мы можем лишить? Мы можем лишить игрушки, развлечений, компьютера, прогулки, какой-то еды, ну, подарков, которые были обещаны. Вот любое это лишение надо рассматривать с точки зрения того эффекта, который он дает. Родитель всегда должен подумать о том, а что это вызовет? Вот что это вызовет? Какую ответную реакцию у ребенка? Это может вызвать полное освобождение от чувства вины. Я уже наказан. А наша главная задача, чтобы у ребенка в случае проступка возникало вот это вот ощущение неправильности поступка, возникало чувство вины, потому что тогда он переходит на саморегуляцию. То есть для него вот он будет думать, а можно ли так сделать, а какие будут следствия. И следствием не должно быть его лишение каких-то благ. Один раз это можно сделать, два раза можно сделать. Если это становится системой, то это, во-первых, неэффективно, во-вторых, это не способствует формированию чувства вины, а чувство вины – это основной регулятор поведения. И в-третьих, что очень важно, это у ребенка рождает чувство озлобленности очень часто в отношении, ну, вот, какого-то мира существующего. Ну, вот я тоже помню, подросток, проблемный был случай. Вот подросток, с которым я говорила, он мне сказал, мои родители меня не любят. Я его спросила, почему ты так думаешь? Мне никогда ничего не дарят. Я говорю, ну как же, вот мама твоя рассказала, что на день рождения тебе подарили то-то и то-то. Он говорит, это на день рождения. Мне никогда ничего не дарят просто так. Мне дарят за хорошие оценки, за успехи. А я хочу, чтобы мне просто что-то подарили, вот потому что я есть. Это подросток. И вот когда родители систематически используют лишение благ для того, чтобы регулировать поведение ребенка, то до определенного предела это работает. Потом это вызывает у него такое ощущение того, что он нелюбим, брошен, хотя на самом деле это не так. Конечно, это не жестокое обращение еще, но это вот та особенность, которую, мне кажется, родители должны принять во внимание, если они хотят сохранить добрые отношения. Но что еще используется? Про физические наказания не так часто говорят, но сегодня говорят довольно много. В чем неэффективность физических наказаний? Я не имею в виду там жестокие избиения, там систематическая там порка, например. Это все у нас уже пойдет сопряженное с угрозой для здоровья ребенка. Это все жестокое обращение. Я имею в виду там какие-то шлепки отдельные. Значит, почему это неэффективно? Во-первых, любое физическое наказание вызывает у ребенка боль и дискомфорт. Боль и дискомфорт, во-первых, полностью его освобождает от ответственности. Он перестает, он все уже расплатился за этот поступок. Он будет в дальнейшем так себя вести. Во-вторых, вызывает чувство своей отверженности и нелюбви. И, наконец, в-третьих, вызывает твердое ощущение, переживание того, что насилие – это вполне допустимый и оправданный способ отношений с другими людьми. Потому что если родитель, а родитель уважаем, особенно в начале, любим, если родитель авторитет себе это позволяет, ну, значит, можно позволить отношения других. Ну, потом спрашивают, почему дерется, почему толкается, почему не проявляет чувство добра. Ну, вот какие бывают самые, вот спрашивают, когда родители, самые эффективные наказания? По возрасту, конечно. Самое эффективное наказание, его называют наказание естественными последствиями. Что-то сделал неправильно, будь добр, справь. Нужна моя помощь, я тебе помогу. Сам справишься, справляйся сам. В этом отношении разорвал брюки, испачкал, пожалуйста, зашей, постирай, вылил что-то, возьми тряпку, убери, получил двойку, будь добр, справь. От меня что-то требуется, как от родителей, тебе нужно помочь, пожалуйста, готов тебе помочь. Что надо, всем помогу. Но ты должен это исправить. И тогда вот что очень важно. Во-первых, для того, чтобы он понял, что это надо исправить, его надо сориентировать в том, какое значение имеет его поступок и следствие для других людей, для окружающих, почему надо исправить. И во-вторых, что очень важно, у него рождается совершенно новая установка у ребенка. То есть это установка на то, что я могу сделать ошибку, но моя основная задача для сохранения самоуважения – это ошибку исправить. Ну, не всегда это. Ну, вот маленький ребенок до 3 лет, он же все повторяет за взрослым. Поэтому для него это очень просто. Он что-то сделал, взрослый исправляет, если он дает ребенку возможность. Ну, вот ребенок разлил, например, на пол что-то. Взрослый берет тряпку, он же не наказывает еще ребенка в этот момент пока. Но если ребенок подбегает, хватает тряпку, и взрослый ему дает это сделать, поверьте, ничего уже воспитывать не надо, он будет так поступать всегда. Да еще взрослый за это похвалит, скажет, ой, какой ты молодец. И смотрите, сделал не то, что надо, оказался молодцом, и ущерб тоже возмещен.
Ну, позвольте, я вот тут задам уточняющий вопрос. Вы говорите, будет делать то же самое. Сразу возникает вопрос, будет делать то же самое, специально разливать?
Нет, чтобы я имею в виду, будет делать то, что взрослый.
Я то, понимаю, да, но я специально задаю такой вопрос, потому что ну, ребенку возрасте, приятно да. сделать что-то с мамой. Да,
да? Да, в раннем возрасте они могут, ну вот есть такое поведение, то есть они начинают как бы вот так немножко провоцировать. Почему это происходит? В раннем возрасте, пока ребенок маленький, ну мы в любом возрасте, мы всегда, попадая в новую ситуацию, хотим выстроить границы, то есть понять требования, что можно, что нельзя. И вот часто провокации, мы их называем социальные провокации, они как раз выполняют вот эту функцию. То есть ребенок пытается понять, где пределы дозволенности. Вот что делать можно, а что делать нельзя. При этом ориентируется на поведение взрослого. Поэтому если дошкольник начинает бить второго дошкольника, маленький еще пока, взрослый стоит рядом, мама или папа, и говорят, ну не надо так делать, ему больно. Он будет продолжать бить, потому что взрослый не вмешивается. Если взрослый при этом быстренько их разводит по разным углам, то тогда ребенок усвоит, да еще он взволнован, он не разговаривает с ребенком, он огорчен, ребенок это видит, то в следующий раз он этого делать не будет. Ну, а что касается подростка, иногда говорят, а как подростков ты растащишь? Ну, так простите, время-то уже упущено, воспитывать надо с первого дня рождения, а желательно даже раньше.
Возвращаясь к вопросу о наказаниях. Существует такое мнение, что ну, тот же шлепок, подзатыльник – это как некая, ну, может быть, не специалисты говорят о том, что вот как реакция там, собаки Павлова. да, ты получаешь определенный там, рефлекс, да, вырабатывается, что если ты делаешь что-то плохое, то тебе сделают плохо. И тем самым ты отучаешься от того, чтобы делать это плохо. Вот почему это не так?
Ну, вы знаете, вы вспомнили собаку Павлова, не хотела говорить, но скажу. Ну, вот есть такое направление в американской психологии – бихевиоризм или поведенчество. И там есть свои законодатели МОД. Они считают Ивана Петровича Павлова своим как бы основателем, да, основоположником. Да, и вот как раз все эти условные рефлексы, подкрепление, контроль – это вот это все их, да. И вот Скиннер, один из ведущих представителей этого направления – очень жесткий во всем, что касается вот подкреплений. То есть он стоял на том, что вот для того, чтобы выработать нужное поведение, нужно контролировать и обязательно давать положительное или отрицательное подкрепление на любое действие, на любую реакцию, как они говорили, поведенческую. Так вот, тот же Скиннер очень жесткий в этом отношении. Когда речь шла о детях, говорил, что физические наказания в отношении детей не нужны, вредны и бессмысленный. Это вот представитель той самой павловской собаки, если хотите. Почему вот если эта система, вот я еще раз обращаю внимание, что шлепок может быть вызван аффективной реакцией родителя. То есть он не ожидал от ребенка этого. Вдруг это случилось, он себя не сдержал по типу макаренковской пощечины известной. Какое она произвела впечатление? Вот если это как бы тот поступок, который родитель обычно не осуществляет, на ребенка это произведет впечатление. И тогда он поймет, что вот его поступок был настолько нехорош, что это вызвало такую реакцию там, доброго, всегда миролюбивого, любящего родителя. То есть, значит, он что-то вообще необыкновенное сделал. Это если один раз. Если это система, то эта система ни к чему не приведет, потому что ребенка у него просто сформируется вот то самое переживание, о котором мы говорили, то есть это норма жизни, так можно себя вести, а я ни в чем не виноват, я уже наказан и так далее. Но шлепок иногда используется для того, чтобы просто как бы прекратить блокировать нежелательное действие ребенка. Ну вот возьмем пример, ребенок подходит, вот у нас розетки есть, и он, значит, два пальчика туда, они любят, туда два пальчика засовывают. Значит, вы должны его остановить. Но остановить же можно по-разному. Можно ему по ручке ударить, да, вот это же не физическое наказание, это блокирование, можно его взять, оттащить от этой розетки, если уж он туда пальцы сунул. Можно сказать, нельзя, и провести беседу, объяснить, рассказать, это зависит от конкретной ситуации. Но если вот этот шлепок, условно говоря, действительно выполняет эту функцию, он не должен вызывать боль, вот его основная задача – это блокировать нежелательное поведение, есть другие способы. Ну, а насчет физических наказаний и их пользы, ну, вот в любом случае существует совершенно однозначная, доказанная связь между агрессией и насилием, которая пробуждается в человеке, и физическим наказанием, чувством боли, дискомфорта, который он переживает. Ну, есть целый ряд таких исследований, к сожалению, не у нас, где было показано, что вот агрессия, она как бы не возникает на пустом месте. Она возникает как, в первую очередь, ответная реакция на переживание насилия в отношении самого себя.
Если все-таки родитель вышел из себя, шлепнул, больно шлепнул, нужно ли извиняться?
Я бы сказала так. Если, вообще-то говоря, надо объяснить ребенку. Вот можно ли это назвать извинением, вы сами решайте. Значит, в любом случае, если родитель, который это сделал, испытывает чувство вины, а это часто бывает, смятение некоторое, неудовлетворенность, он может сказать об этом ребенку. Ты знаешь, вот меня настолько огорчило, возмутило твое поведение, что я не сдержался. Я об этом очень сожалею. Но, тем не менее, я считаю, что твое поведение недопустимо. Вот можно это считать извинением? Я очень сожалею, что я это сделала. Мне очень больно. Я никогда не думал, что я могу так сделать. Я это сделала. Мне это очень неприятно. Посмотри, как у нас получилось. Вот до чего, к чему привел твой поступок. Теперь мне самому и больно, и обидно, и я сам себя не уважаю и не люблю. Вот это на ребенка окажет гораздо большее впечатление. Тогда он поймет и смысл этого поступка, он поймет, что так делать нельзя. И при этом он постарается восстановится отношение, он постарается больше так себя не вести. Но тоже надо учитывать возможности ребенка, понимаете, ведь разные возможности такой произвольной саморегуляции. Поэтому, например, знаете, как родители иногда делают, вот ребенок дал обещание, я так делать больше не буду. И они сами создают вот эти ситуации, ловушки, чтобы провокации, чтобы посмотреть, будет он делать или не делать. Ну, например, ребенок там совершил какой-то проступок, не пошел вовремя спать, ложиться. Его с ним провели беседу, он сказал, нет, я буду теперь вовремя спать, ложиться. Подходит вечер, он у себя в комнате сидит, чем-то занимается. Так родитель смотрит на часы и руки потирает. Час я ему скажу, что он не выполнил своего обещания. Ну, так надо прийти, сказать, напомнить, еще что-то сделать. Надо ему помочь выполнить это требование. Поэтому здесь вот от родителя, когда я говорю, воспитание плохо. Воспитание неплохо, воспитание хорошо, смотря какое воспитание. И термин это хороший. Просто воспитание предполагает как бы не отношения сверху вниз, а отношения сотрудничества, то есть совместной вот этой самой жизни. И вот если родитель не ставит себя в позицию контролера и верховного судьи, который и одновременно исполнителя наказаний, который руководит ребенком, спускает ему директивы, контролирует и наказывает. А если родитель находится рядом с ребенком, и он ему помогает эти требования выполнять, поверьте, тогда особых проблем не будет, особых не будет. Ну, проблемы, конечно, будут. На то он и ребенок.
Спасибо огромное за беседу. Спасибо вам.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.